Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер.
И мы с его помощью постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 23-е воскресенье после Пятидесятницы и наступающие недели. Как всегда, постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, стихи с 4 по 10. И в этом отрывке апостол говорит, что Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». «Ибо мы, Его творение, созданы в Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И мне кажется, что это то, о чем мы забываем постоянно. Нам все-таки кажется, что мы хорошие, и мы чего-то достигли, и мы что-то сделали. И вот это ощущение, что мы своими делами добавляем, ну, как сейчас принято говорить, какие-то плюсики в православную карму, как бы это дико ни звучало, это ощущение присутствует в той или иной мере очень у многих из нас. И почему, читая апостола Павла, мы не останавливаемся, мы продолжаем считать? Почему вот эта странная уверенность, что переход количества в качество работает там, где он работать никак не может?
Есть области, где он работает. Например, молитва. По мысли Анны Лествичника, причиной качества молитвы является ее количество. Вот, то есть об этом забывать не надо. Но апостол Павел говорит несколько о другом в контексте борьбы, которая совершалась в его жизни с иудействующими христианами, которые, продолжая исполнять закон Моисея, считали, что этим они тоже спасаются. Вот. Для апостола Павла это было, конечно, совершенно неприемлемо, потому что спасение приходит к тому, кто погибает. Если человек уверен, что ему должны, и он хорош, и он правильный, и он для Бога свой, то его спасать не надо, как ему кажется. И поэтому Христос для него, ну, это скорее собеседник или учитель. Но он не понимает самой остроты спасения от вечной смерти, в которую познал и понимал апостол Павел. Сейчас вот этой борьбы такой нету. Но есть наша борьба против своей самоуспокоенности, о том, что я вычитал, я сделал, я соблюл, я хороший. Вот мне надо еще чем-нибудь добавить, вот сверх того, что я делаю еще, и тогда я буду еще лучше, и уж тогда точно я могу быть уверен в своем спасении. Вот не по любви Божией, не по милости, не по дару. Вот эти слова знаменитого апостола Павла в сочетании со словами о том, что «покажи мне веру от дел твоих», апостола Иакова, это две крайние точки тяжелейшей, очень долгой и многословной полемики между первыми поколениями христиан и католиками. Вот они перешли и к нам, ну, вот таким уже отголоском, в отголоском богословских споров, в которых буквально ломались копья, пробивались головы в Западной Европе. Потому что если не дочитывать этот отрывок до конца и не читать, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, то тогда можно сказать, что если мы спасаемся не делами, забыв о том, что Павел говорит о делах закона, а прочитав это просто как делами, как это делал Лютер, например, или там Цвингли, вот тогда получается, что неважно, что ты делаешь или что ты не делаешь. Если ты предназначен к спасению, значит, ты будешь спасен. Если ты не предназначен, какие бы хорошие дела в каком объеме ты ни делал, значит, ты спасен не будешь. Вот. И, значит, можно жить вот так, как живется. И, в общем-то, любые нравственные ограничения, они очень условны тогда. Да, если нету, вообще само понятие греха размывается в применении, вот в личностном применении ко мне. Вот. Но для нас, наверное, это все-таки такие грани нашей духовной жизни, на которые надо очень внимательно следить. Как только ты успокоился, это очень тревожный знак. Вот эта так называемая болезнь сердечная, да, или сокрушение сердечное, раскаяние в своих грехах, оно такой тоникой, да, как ноты в аккорде, оно проходит, должно проходить через всю христианскую жизнь, какая бы мелодия ни исполнялась при этом. Как только человек забывает, он теряет понимание Христа как Спасителя.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 41 по 56. Это, я думаю, хорошо известная нашим радиослушателям история исцеления Спасителем дочери Иаира, старейшины местной синагоги. Здесь, на мой взгляд, непонятно почти все. Хотя, ну, если посмотреть исключительно на фабулу, казалось бы, все логично, все вписывается в какой-то вполне объяснимый сюжет. Но посмотрите, приходит к Спасителю Иаир, просит прийти к нему в дом, потому что заболела его дочь. И Спаситель отправляется. Но в это время в толпе к нему прикасается женщина, страдающая кровотечением. И дальше он полностью переключается на нее. Он зачем-то начинает выяснять, кто к нему прикоснулся. Хотя его все время окружали толпы. И я думаю, что не одна только эта женщина прикасалась к нему в толпе. Но Спасителю было важно выяснить, чтобы она рассказала о себе. Он останавливается для разговора с ней. Пока он с ней разговаривает, дочь Иаира умирает. И, казалось бы, отпадает необходимость спешить в дом Иаира. Но Спаситель продолжает путь и практически, когда все вокруг удостоверяют, что девочка умерла, именно в этот момент он ее пробуждает от смертного сна. Не умерла девица, но спит. Вот в этой истории мне лично непонятно все. Ну, я имею в виду с точки зрения нашей обычной человеческой логики, все, что делает Спаситель, логично.
Ну, первое, почему он заставил кровоточивую исцеленную женщину публично о себе сказать, надо понимать, что она не должна была быть среди людей. Она была нечиста по иудейскому закону, и она не могла входить в толпу и прикасаться к другим людям, потому что она их таким образом оскверняла. Она серьезно очень нарушила закон. Ее вера перешагнула через этот закон и получила милость Божию, обрела милость Божию через исцеление. И для Господа именно это очень важно. Посмотрите, сколько раз описываются чудеса, которые Христос совершает как бы нарочно в субботу. Про другое может быть сказано: и многих больных исцелил. Это будут, может быть, тысячи, сотни, десятки людей. Мы даже не знаем всех, кого к нему приносили с окрестных городов. А вот исцеления в субботу очень важны для Христа, потому что он все время пытается пробиться через этот формализм и законничество людей. Вот посмотрите, здесь произошло чудо. Да? Мы помним, когда Господь исцеляет слепорожденного, когда собираются книжники и фарисеи это обсудить, и вызывают слепорожденного. Они говорят, что этот человек не от Бога, потому что он не соблюдает субботы. Вот только что отверстие очи слепому. Явно чудо без Божьей помощи не может быть сотворено. Но для них все равно остается вот этот барьер, который они перешагнуть не могут. Борьба с этим Господа нашего Иисуса Христа, она заключается, ну, это не заповедь о субботе, но заповедь о ритуальной нечистоте. Вот, она здесь продолжается, эта борьба. Это очень важно, поэтому важно, что это сказать. Вот. А то, что касается Иаира, конечно, Господь как бы нарочито медлит. Вот он разговаривает с этой женщиной. Хотя Петр даже сам удивляется. Ну, Господи, если народ теснит тебя, к тебе постоянно кто-то прикасается в этой толпе. Как мы можем вычислить этого человека, да? Вот. Но Иаир томится душой. Конечно, ему каждая секунда промедления, она болью отзывается в сердце. Но, видимо, он настолько смиренный, кроткий человек, что он не напоминает, да, не тянет, по крайней мере, не видим этого здесь в тексте, что он получает просимое, и даже больше, когда он уже потерял всякую веру, потому что, ну, вот умер любимый ребенок, умер. Господь говорит, не умерла, но спит, да, и восстанавливает ее в этом земном бытии, по вере, по смирению, по кротости этого человека.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе мы будем отмечать праздник с очень странным названием. Праздник обновления храма святого великомученика Георгия в Лидде 16 ноября. Но что такое обновление храма? Ну, это либо храм разрушился и его отремонтировали, либо на месте старого храма построили новый. Если вспомнить, ну, хотя бы в общих чертах историю церкви христианской, можно себе представить, сколько храмов за 2000 лет с лишним было разрушено, перестроено, на месте деревянных построены каменные храмы. И первая реакция человека несведущего – это недоумение. А что, собственно, мы празднуем в этот праздник?
Дело в том, что храм в Лидде – это место, где пребывали в течение многих веков мощи великомученика Георгия. И это примерно та территория, где жила его семья. Сейчас находится на территории Израиля. И это как бы центр почитания этого человека. Пойти в молитвенное путешествие, в паломничество к мощам святого мученика, это было очень распространенное такое действие для христиан всегда и сейчас тоже остается. Паломничество к останкам святого, которого ты почитаешь. И поэтому этот храм – это как бы символ. Несмотря на то, что храм в Георгии Победоносца чрезвычайно много всегда было, это символ почитания этого святого для всего остального христианского мира, можно так сказать. Поэтому сколько раз его разрушали?
5.
Да, столько раз его восстанавливали. И восстановить этот храм, ну, почиталось за очень высокую честь, которую и мученик оказывает, и Господь, прежде всего, своим промыслом оказывает тому человеку, который за это берется, который вызывается. Вот храм этот сейчас стоит до сих пор, он окружен достаточно враждебным населением, исповедующим ислам. Вот, но сама территория хранится, и как бы храм сейчас не осквернен и не разрушен, в нем совершается богослужение.
Но для нас очень важная деталь. Последний раз он был воссоздан на средства, которые пожертвовали кавалеры ордена святого Георгия Российской империи.
Там даже не совсем так. Там было обращение Иерусалимского патриарха к кавалерам ордена великомученика Георгия, а в результате деньги давало правительство Российской империи. Наверное, они в этом участвовали тоже. Но это был государственный проект, в котором принимали участие и частные лица. Но вообще на Святой Земле колоссальное количество всего, что восстановлено, отреставрировано, найдено и выкуплено, сделано на русские деньги. Там нет ни одного храма, где бы не было там паникодила или иконостаса, сделанного на государственные или частные пожертвования русских организаций паломников. Там очень большой вклад. Даже храм Гроба Господня, например, сколько там всего из России.
На этой неделе, 17 ноября, мы будем вспоминать преподобного Иоанникия Великого. Великие подвижники первых веков монашества, я думаю, что мы в них можем запутаться, потому что если мы еще Антония Великого можем отличить от Макария Великого, то уже дальше как-то мы начинаем теряться. Хотя, казалось бы, собственно, им мы обязаны тем, что особенно ценно нам в нашем православии, потому что именно их духовный опыт был положен в основание тех уставов церковных, которые прижились на Святой Руси после крещения. Что касается Иоанникия Великого, то особое место вот в его памяти для нас, ну, для этого просто нужно открыть наш обычный молитвослов и увидеть молитву «Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Это молитва святого преподобного Иоанникия Великого. Не знаю, мне рассуждать о монашеских молитвах вообще совершенно не пристало во всех смыслах, но могу обратиться к тому, что писал об этом митрополит Антоний Сурожский. Он об этой молитве писал, что ученики первого поколения шли, и в них люди видели новую жизнь, видели, что Бог сошел на землю, видели, что они преображены. И в этом заключалась миссия. Они тогда не говорили о богословии, они говорили о том, что встретили живого Бога. И проблема, которая перед нами стоит, именно в том, что мы говорим много, за столетия мы продумали очень многое, но это осталось для громадного большинства людей умственным подходом, вероисповеданием, но не всегда исповеданием веры. Вот мне кажется, что об этом мы очень редко думаем.
Да, как говорится, зажечь другого может только тот, кто сам горит. И лучшие миссионеры – это праведники и святые. И мы их называем равноапостольными поэтому. Вот, но для человека, проповедующего своим близким, наверное, не надо ждать, пока ты станешь святым. Вот, это опасно. Надо со смирением проповедовать и говорить. Мне в наследии Иоанники Великого, который вмещается все вот в житие и в эту коротенькую молитву, которую мы каждый вечер повторяем, меня как раз очень ценна для меня вот краткость этой молитвы. Мы должны понимать, что практика повторять короткую молитву в течение долгого времени – это очень древняя и не только монашеская практика. Вот, например, 24 численные молитвы Иоанна Златоуста, которые в том же нашем вечернем правиле находятся. Это молитвы, которые святитель дал своим духовным чадам, константинопольским христианам, для того, чтобы вот в то время суток, которое у них высвободилось для молитвы, они много раз повторяли одну из этих, вот ту, которая по числу часов сейчас вот выпадает молитва. И отрывки из псалмов, коротенькие стихи, из какого-то наследия предыдущих святых. Это вот повторялось людьми, ищущими подвига, ищущими встречи с Богом в молитве, как короткая молитва долго-долго. Например, Иоанн Кассиан Римлянин. И все монастыри, которые по его уставу жили еще там достаточно долго после него. «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми почися». И я думаю, что каждый из нас, в принципе, может вполне позволить себе также к этому отнестись достаточно творчески. Вот можно выписать те стихи из Псалтири, которые как-то глубоко задевают наше сердце, и касаются и сердца, и ума, и в которых мы чувствуем особое тепло и умиление. И как советует Иоанн Лествичник, задержаться в этих словах, если вы чувствуете, что особая сладость прочитываете псалм, эти стихи, то мы просто можем их себе напоминать, выписать в записную книжку несколько таких стихов и сделать это своим правилом. Вот Иоанн Великий, он свое вероисповедание, свой, если хотите, такой крик сердца Господу, он выразил вот в этой чеканной короткой формулировке. Но мы тоже можем что-то такое для себя сделать или повторять его молитву.
Удивительно, что, в отличие от многих отцов церкви, древние монахи совершенно не гнались за внешней ученостью. Ведь, собственно, кто такой Иоанн Великий? Пастух.
Солдат.
Сначала пастух, а потом солдат. Он, собственно, и грамоте-то начал учиться, когда в монастырь пришел. Но вот тут понять, где грань. Простец, который становится великим молитвенником, или ленивый человек, который не хочет напрягать мозги. Ведь если смотреть на внешнее проявление, это будет зачастую одно и то же.
Наверное, это зависит от места служения и призвания Божьего человеку. Собственный путь праведности и святости предписан каждому. И в любом служении, в любом сословии, в любой исторической эпохе, в самых своих главных чертах он повторяется. Это смирение, это стяжание выше добродетели любви во Христе, в подражании Христу. То, что касается учености, есть случаи, когда нужна ее отсутствие, тяжко дискредитирует церковь. Вот у Григория Богослова в одном из писем есть удивительные слова. Он говорит, можно быть священнику не очень образованным. Можно, но не в Константинополе. Понимаете, вот так вот. Как и у нас в Москве святейший патриарх Кирилл выдвинул достаточно высокие такие критерии образования духовенства, должно быть обязательно высшее духовное образование, если ты настоятель храма. Должна быть закончена семинарская программа полностью. Если ты что-то недоздал когда-то, или у тебя была когда-то тройка, где-то 20 лет назад, и ты переходишь в Москву, то ты должен сдать этот предмет как минимум на 4. Сейчас это действует все. Потому что действительно в Москве очень много людей образованных, интеллигенции, и священник, который не образован, может оттолкнуть человека от церкви.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. На этой неделе у нас столько воспоминаний о монашествующих, что невольно обращаешь внимание, что вся история и церкви, и государства без монашества кажется просто немыслимой. Мы будем вспоминать 19 ноября преподобного Варлаама Хутынского, 20 ноября преподобного Кирилла Новоизерского, 18 ноября память святителя Иона Новгородского, и 18 же ноября мы будем вспоминать отцов Поместного собора Церкви Русской в 17-18 году прошлого века. Вот почему столь важна для нас именно монашеская история. Ведь это все-таки особый путь, и монахи — это особые люди, и мы, конечно, на них готовы равняться и читать их жития, но, начиная изучать собственную государственную историю, мы обнаруживаем, что без них, по-видимому, и истории бы государства не сложилось, по крайней мере, если речь идет о России.
У любимого ученика Антония Великого, основателя православного монашества, Авва Исаия Подвижника, есть такие слова, обращенные к братьям. Он говорит: «Братья, мы пришли в монастырь ни зачем иным, как только за христианским совершенством». Просто сам уклад жизни монастыря помогает человеку больше ни на что не отвлекаться, только на соблюдение и исполнение заповедей Христовых. А так, это не какой-то отдельный путь в своем таком глубинном смысле и в своей сути. Форма другая, суть та же самая. Это стяжание любви, в образ любви Христовой. Вот оно и есть совершенное христианство. Человек, которому это удалось поставить главным в своей жизни, человек, который делает все, чтобы этого достичь, он должен очень от многого другого отказаться. И за эту решимость Христос этих людей обогащает совершенно особыми дарами. И вот эти дары, прежде всего, дар любви, дар, может быть, иногда прозорливости, мудрости, он изливается на всех людей вокруг, и люди поэтому чувствуют радость вот той самой проповеди, да, как свидетельство о внутреннем мире, о котором вы говорили словами владыки Антония Суржского, вот, и приходят к вере по-настоящему и меняют свою жизнь. Поэтому, да, для России, для Руси, особенно средневековой Руси, ученики Сергия Радонежского и другие как бы ветви этого благодатного древа, это, если хотите, такой духовный скелет, на котором держится вот весь состав русского народа, не государства даже, а народа именно. Потому что предъявите мне, вот я просто слышал такое, человек говорит: предъявите мне преображенного человека и преображенное отношение людей в вашей церкви, и я уверую. Это очень точный вопрос по сути. Если у вас в храме, вы говорите, вот святые, они вот на иконах, а сейчас мы все грешники, а у вас свечница ругается, как неизвестно, да, не хочу ни с кем сравнивать, вот, то он посмотрит на это все и скажет: ну и где это? Развернется и уйдет. А монастыри, такие как монастырь Варлаама Хутонского или монастыри наследия учеников Сергия Радонежского, внуки его духовные, это центры, где всем руководила, над всем царила любовь. Во образ Святой Троицы, понимаете? И для Сергия Радонежского это было главное, чтобы, вот, взирая на Святую Троицу, как летописец записал, да, побеждалась ненавистная рознь мира сего, вот это разделение всех нас. Поэтому люди, которые показали, предъявили, если хотите, да, засвидетельствовали о том, что это возможно, они созидали как пример совершенно новый народ, который к этому уже стремился.
Но мне кажется, что здесь так невольно получилось, что те святые, которых мы будем вспоминать на предстоящей неделе, они как бы олицетворяют сближение двух путей духовного развития, потому что если Варлаам Хутынский вместе с Сергием Радонежским был изображен поклоняющимся Христу на входной иконе Спасской башни Московского Кремля, это же неспроста. И то, что святитель Иоанн Новгородский даровал практически своей властью все земли, прилегающие к главному острову, на котором начинался Соловецкий монастырь, в то время как оппозиция боярская в том же Новгороде с Аватием даже разговаривать не стала. Так называемая Марфа-посадница, глава этой партии оппозиционного боярства, она его на порог не пустила. А речь шла о том, что монахов просто лишали возможности добывать себе пропитание на землях, которые никто не обрабатывал, но просто они номинально считались принадлежностью к каким-то боярским родам. Сближение, оно же разное бывает, и мне кажется, что тот же Иоанн Новгородский – это тот самый человек, благодаря которому получилось приблизиться Новгороду к Москве, а Москве к Новгороду, потому что неизвестно, чем бы еще вся эта история закончилась, если бы победила партия…
Пролитовская, да. Откровенно пролитовская партия, да. Новгород пытался все время балансировать между этими двумя русскими мирами, ведь Литовское княжество, оно называлось Великое княжество русское-литовское. Язык документа оборота был даже русский, там, и основное население было русское православное. И позднее в Речи Посполитой также было просто...
Так и Киев был литовским городом.
Да, 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 был захвачен после разгрома ордами Батыя. Мне кажется, что если человек живет насыщенной духовной жизнью, встречая такого же, как он, горячо любящего Христа человека, он обязательно ценит с ним общение. Вот у меня, помню, был такой эпизод в жизни, когда я учился в семинарии, тогда еще материалов было очень мало всяких, и нам попал большой альбом, к нам в руки попал большой альбом с фотографиями новомучеников, которые были уже причислены к лику святых в зарубежной церкви. А у нас еще, конечно, это было далеко, это, наверное, 90-й год. И один монах из Лавры, такой аскет, подвижник, он пришел к нам тоже в келью в Северной Стене и тоже смотрел, потому что это было чудо, просто даже просто один раз посмотреть его. Этот даже не календарь, а вот такой перекидной какой-то, как календарь, но это книга такая. И вот я сейчас не помню, о ком. Он остановил перелистывание фотографий и задумчивости, глядя на фотографию человека в епископском сане, не помню, о ком речь, повторюсь, он говорит, сразу видны глаза любителей Иисусовой молитвы. Кто это может сказать? Это может сказать только человек, который ее творит, понимаете? Потому что для нас с вами все глаза одинаковые, а он сразу видит. И вот, конечно, если бы любой человек, и та же Марфа Посадница, да, если бы она была человеком молящимся, да она бы Зосиму пригласила к себе домой, да бы она расспросила его, как жить, а как спасаться, а что делать, а вот муж умер, а надо ли мне участвовать в этой всей антимосковской смуте, да, столько людей поляжет, нужно ли этим заниматься вообще, может, лучше не надо. И он бы и сказал, что лучше не надо, скорее всего, вот. Но для нее вот эти страсти, и прежде всего страсть властолюбия, она оказалась сильнее. Представляете, это же уникальный случай, когда в средние века женщина получает почти полную власть над городом. Вот это большая редкость очень. Ну, вот ее так вынесло наверх вот обстоятельствами, там, борьбой партий.
Но тут еще память отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-18 годов. Объясните мне, почему именно отцов? Ведь там было много мирян. Вообще в этом соборе участвовали представители всех сословий, и не только духовенства.
Я думаю, что это просто традиция, потому что у нас есть в церкви память отцов каждого из Вселенских соборов и отдельно память всех отцов семи Вселенских соборов. Я думаю, что просто, наверное, не было там разумной женщины такой, как вы, чтобы подсказать и задать этот вопрос, да, во время, когда формировалась эта память. Конечно, там есть миряне, причисленные к лику святых мученики, но они тоже в этом соборе.
Как раз в начале XX века было очень много разговоров о том, насколько важна роль общины, насколько важна роль мирян, и было очень много объединений именно прихожан-мирян для разных совершенно дел, в особенности благотворительных. И миссионерских тоже.
Миссионерских для социального служения, да. Действительно, было некое возвращение к такому более каноническому, более живому устройству церкви, которое помогает всем всем силам и всем дарам, не только священнослужителей, но и самых разных людей, расцветать. Это действительно было так. Но, к сожалению, все это было, за исключением избрания патриарха, все это было сметено ураганом революции и положено в стол. И сейчас, когда мы изучаем деяния с поместного собора 17-18 года, мы понимаем, что очень многие вопросы продолжают висеть в воздухе и звучать. И для нас мнения, мысли и документы этого собора очень важны. Они нам сейчас ориентир на как бы взвешенное, вдумчивое, постепенное, ну, какое-то развитие вот, человеческой составляющей церкви, скажем так.
Ну, то есть межсоборное присутствие этим занимается?
Да, межсоборное присутствие как раз это подражание, потому что там было предсоборное присутствие, которое готовило и формулировало эту полемику, потому что, ну, приехали епископы, они просто не успевают обсудить все эти вопросы и вникнуть в эти проблемы. Это должен делать кто-то, кто должен готовить все это. А потом уже епископат, собираясь, высказывает свое мнение и голосует. Кто-то так, кто-то так. А межсоборное присутствие сейчас – это интереснейшее место, где происходят достаточно жаркие споры в очень уважительной при этом обстановке. Люди и профессора, преподаватели духовных школ, миряне, и епископы, и священнослужители, и монахини, и монахи высказываются по самым актуальным вопросам жизни Русской Православной Церкви, и это замечательно совершенно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. 21 ноября, я думаю, всем нам хорошо известный день, Михайлов день, который праздновался всегда на Руси как один из самых важных и любимых праздников. Но если вспомнить, сколько архангельских соборов и архангельских церквей и пределов архангельских в деревенских церквях, можно себе представить, этот праздник праздновался всей Россией. День собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Но объяснить эмоционально это можно так же, как объяснить можно любовь русских православных людей к святителю Николаю. Ну вот выбрали сердцем они архистратига Божия Михаила, и святителя Николая тоже выбрали. И казалось бы, ну что тут спрашивать? А между тем, само учение об ангелах и их роли в нашей жизни – совсем не так однозначно складывалось. По крайней мере, святой Епифаний Кипрский в книге о ересях так описывал одно из суеверий. Учение об ангелах сводилось к следующему. «Семь ангелов создали мир и все, что в мире. Творение человека произошло так. Ангелы, собравшись вместе, замыслили и сообща создали человека по подобию приникшего свыше святолепого образа. Но когда был сотворен человек, ангелы по бессилию своему не могли довершить его творение, и Всевышняя сила, приникнув и умилосердовавшись ради собственного своего образа и вида, из милости послала искру своей силы, и таким образом ею восстановила и оживотворила человека. Это искра – душа человека, которой непременно должна спастись».
Да, это знаменитая книга блаженного Феодорита, в которой он рассматривает ереси своего времени – и описывает их, благодаря чему мы их, многие из них знаем, да, в чем стояло их учение. Это типичное языческое видение мира, где с Всевышним Богом нельзя ни о чем поговорить, потому что он слишком далек, и надо договариваться с кем-то промежуточным. Вот президент в Москве, до него не достучишься, а вот тут там с замом губернатора надо говорить. Но постепенно этот зам губернатора занимает место президента в голове человека, понимаете? Все через него решается. Вот источник всех ересей здесь. И очень многие из них, например, те же финикийские представления. Там была память, некая память долго держалась о верховном божестве. Но поскольку с ним никто не общался, никаких жертв ему приносить было не надо, то это все очень сильно забылось и очень быстро. Вот. Меня в учении и в понимании служения ангелов восхищает и удивляет следующее, то, о чем мы обычно забываем. Наша падшая человеческая иерархия такова: самый богатый или самый сильный, или самый мощный, самый удачливый, умный наверху заставляет менее сильных делать то, что ему нужно, руководит ими. Если у него есть совесть, он не только для себя старается. В христианстве все наоборот. Всесильный Бог, ни в чем не нуждающийся, обладатель абсолютного блага, который сам есть благо, приходит в этот падший мир к немощному, истлевшему грехом, как мы в молитвах подготовки к причастию говорим, человеку для того, чтобы его исцелить, не имея ни одной другой причины, кроме любви к нему, потому что Бог есть любовь. Вот христианство говорит о перевернутой иерархии. И ангелы в понимании христиан, нас, они очень вписываются в эту иерархию. Вот у апостола Павла в послании к евреям есть слова, что ангелы — это служебные духи, но служение людям посылаемое. Вот давайте представим себе или вспомним из Священного Писания, какой трепет, страх и ужас у человека вызывает явление ангела. Человек сталкивается с такой силой, с такой абсолютной безгрешностью, то есть абсолютной святостью, и таким облистанием, таким сиянием божественной славы на этом существе, что человек, как, ну, вот Маной, по-моему, явление Маной, он говорит: «Мы видели Бога, мы должны умереть». И очень часто явление ангела воспринимается как явление Бога. Почему? Потому что слава Божия так пронизывает это не ограничено никаким пространством существо, что человек просто вот понимает, что у него сейчас вырвется душа из него. Он не может рядом присутствовать именно из-за сознания своей греховности. И вот это существо создано для того, чтобы служить нам, понимаете, в Божьем замысле. И это всегда должно проявляться дальше в нас, в людях. И это проявляется. Ну, вот самый для меня яркий пример, как проявляется вот эта перевернутая иерархия, основанная не на силе, не на власти, а на любви, как она проявляется в житии преподобного Серафима Саровского. Вот этот дивный старец, уже в преклонных летах, удаляется в дальнюю пустыньку свою для того, чтобы провести остаток жизни в безмолвии и в затворе. Ему является, представь, Богородица с разными святыми. Мы только знаем о 12 явлениях. Сколько их было, да, и в каких видениях и откровениях он пребывал, нам даже не может быть открытым и невместим. И он был там в полном блаженстве. И вот ему является Матерь Божия и говорит: возвращайся, иди принимай вот таких, как мы с вами, страстных, завистливых, переживающих, унылых, там, сребролюбивых и прочее-прочее. И он, хотя это совершенно не его темы, о которых ему хотелось бы говорить, понимаете, но он возвращается и там по 12 часов в день принимает, и изливает на них любовь свою. И это как раз то, что мы говорим, равноангельный путь монашества, да. Если ангел служит спасению человека и не гнушается нами, то монашествующие почти все, и Варлаам Хутонский, да, память которого на этой неделе, это те, кто обычно уходит в пустыню для того, чтобы принести покаяние, сокрушенное делание, преодоление своих грехов, приблизиться к Богу и быть в молчании и в этой славе, а потом вернуться к людям Божьим повелением. Они не ставят такой цели, Бог им ставит такую цель. И хотя бы кусочком этого света, этой благодати поделиться. Вот в таком количестве, как мы можем вместить. Каждый по чуть-чуть. Вы знаете, с этим вызовом, вот о котором мы сейчас говорим, сталкиваются супруги-христиане в жизни с супругами-нехристианами. Вот, например, недавно у меня был разговор с женщиной, нашей прихожанкой, у которой муж согласен с тем, что она ходит и детей водит в храм, сам иногда приезжает, потому что привозит ее на машине, постоит и уйдет в какое-нибудь кафе. Сам не ходит. И так уже там 15 или 20 лет это продолжается, для него не открывается это. И она, конечно, плачет об этом. Плачет, потому что она не может поделиться с ним главным в своей жизни, своими переживаниями, от праздников, да, от молитвы, вот этой радостью. Не может поделиться. И я ей говорю, ну, поймите, что ваша задача – служить спасению этого человека. Он должен быть с вами счастлив. Вы должны быть для него вот солнышком. Тогда, может быть, да, он придет. Тогда больше надежды, что он придет. Вы сделаете его счастливым. И она так горестно говорит, там, где он счастлив, меня давно нет. Я говорю, ну вот, я ей как раз рассказываю преподобному Серафиме, говорю, ну, надо возвращаться. Надо идти туда, потому что Господь идет туда, где боль, страдания, унижение, безумие греха, где мы все находимся и в этом во всем варимся. И все святые туда идут. И вот это нежелание вернуться к самому любимому человеку для того, чтобы его попытаться вытащить из этой бездны, оно как раз и есть свидетельство, что человек не понял вот эту перевернутую иерархию христианства. Что любовь, она по-другому даже вот главенствует. Знаете, как садишься с мужчиной семейным разговаривать, и он все время жалуется на жену о том, что она не слушается его власти. Она перед детьми его не слушается, и его как главу семьи унижает. Показываешь ему на крест и говоришь, вы же малая церковь, вот где власть? Власть Христова в том, что он восходит на крест. Понимаете, это самая великая, да, обратная иерархия, перевернутая. Если ты будешь идти этим путем со своими близкими, тогда есть надежда, что они придут ко Христу. Если не идешь, то не будет. И когда мы празднуем и торжествуем собор святых ангелов, да, архангелов, ангелов, престол, начал, господствий, вот этих таинственных, и непостижимых сущностей, которых мы изображаем в виде светлых юношей. На самом деле они бестелесны. Но чтобы нам они были понятны, они так иногда являются нам. Они говорят с нами на нашем языке. Это опять то же самое снисхождение, понимаете? Вот. Иначе мы бы ничего не услышали. Мы, конечно, должны посмотреть вокруг себя и понять, а мы для кого можем понести это служение? Вот мы кому можем привести, кого мы можем привести ко Христу через то, что мы его просто отогреем своей любовью бескорыстной.
Но если мы все равно продолжаем рассуждать в рамках доступной нашего понимания иерархии, для нас архистратик Михаил – это предводитель всех небесных сил бесплотных. Это победитель зла, вселенского зла. Понятно, что эта картина возникает в нашей голове, но ведь она же присутствует и у того же Иоанна Богослова. То есть она и в Священном Писании присутствует именно в такой логике.
Ну, конечно. Но смотрите, свою битву он уже выиграл. Да? Еще, видимо, до создания человека. Вот Михаил, кто как Бог. Да, буквально это ответ оставшегося верным Господу Небесного Духа на то искушение, которое не выдержал Деница Сатана сам, и которое он предлагает потом Еве, да, будете как боги. Значит, никто как Бог, да, только один Бог есть. Вот оставаясь в этом понимании, он низвергает Деницу, которая становится Сатаной. А сейчас он за кого воюет? Он уже выиграл свое. Он за нас воюет опять, понимаете? Они вступают в бой за нас. Эта битва продолжается ради нашего спасения. Это опять о том же. Но, конечно, мы понимаем, что наша жизнь – это война, да, это духовная брань с духами, которые инфернальные, злобные, как, которые злобные просто инфернальные, даже нелогичные, которые просто ненавидят все, что относится к Богу, к его образу, к его свету, к его слову. Вот. И иногда мы, как тоже Григорий Богослов говорит, упоминаемый, да, мы получаем раны в этой битве. Мы иногда очень болезненные, иногда мы падаем. Но мы встаем, мы молимся нашим небесным покровителям, ангелу-хранителю нашему. Вот, и продолжаем эту битву до последнего вздоха.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорили о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона была Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни вас Господь.
Седмица на радио «Вера».